«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня Марина Слинькова, семейный психолог Центра системной семейной терапии. А поводом для нашей встречи сегодня стал недавний материал «Новой газеты» о суицидах подростков, которым принуждали через группы ВКонтакте, как пишет газета. И сегодня как раз говорим с нашими гостями о роли соцсетей, о детях, подростках и их родителей. И, собственно, сразу вопрос к Марине. Марин, почему именно подростки являются таким вот такой группой риска?
Ну, сам подростковый возраст диктует то, что дети очень в рискованном положении. Они уже стараются быть независимым от родителей, но при этом еще не очень сформировали такое собственное «я», на что опираться. И поэтому, конечно, они вот с одной стороны зависимы и уже не очень хотят быть зависимы от родителей, ну, пусть это будет кто-то другой со стороны, да, и с другой стороны я не могу регулировать процесс влияния на себя, потому что я сам внутри еще не слишком силен.
То есть надо переждать этот возраст?
Нет,
и все будет хорошо.
Я думаю, что не нужно
переждать.
Или войти
в него нужно в другом состоянии. Вот как психологи смотрят на это? Или это вот данность, это ждет всех подростков в какой-то такой период, или все-таки от семьи родителей много зависит?
От семьи родителей, конечно, очень многое зависит. И, конечно, этот возраст не нужно пережидать, его нужно проживать. Нужно вместе с подростком аккуратно находиться рядом. Причем важно тут очень отдавать ему поле для самостоятельности, видеть, что он делает, давать ему пробовать, но при этом подхватывать, если это становится опасным.
Марина, как понять вот родителю, что становится опасным? Он же, в общем, подросток довольно закрыт, сидит в компьютере. Мы сегодня говорим, если о соцсетях, о компьютерах, да? Угу. То наверняка в вашей практике такие случаи были, к вам обращались родители, которые не понимали, что происходит с ребенком? Или это вот за дверьми, дома, в семье, никто об этом как бы и не знает, потом такие вот расследования в газетах выходят?
Ну, так как у нас Центр системной семейной терапии, то, конечно, к нам приходят с семьями. Много очень приходит именно с подростками. Иногда приходят родители отдельно, не могут привести, мотивировать подростка. Иногда они приходят вместе, иногда, как это ни удивительно, приводят даже и подростки родителей. Они просят о помощи, говорят, что мне сложно, наверное, я хотел бы поговорить с психологом. Так тоже бывает вполне.
Марина, ну вот эта история, которая так вот всех на самом деле взбудоражила и напугала, и сейчас действительно родители стали думать о том, ну, все всегда знали, что вот компьютер – это плохо. Но, кстати, какое-то время назад от телевизора старались оттащить. Сейчас телевизор уже не кажется таким злом. Сейчас считается, что компьютер – зло. Хотя мы с вами знаем, что те же самые соцсети несут много и хорошего. И мы часто в нашей программе говорим как раз о том, что в соцсетях можно найти и друзей, и можно установить контакты, и вообще вести довольно активную, позитивную жизнь. А почему же получается, что вот в данном случае, в данном расследовании газет получилось, что это стало таким местом мрачным? Или это свойственно для подростков, вот такая вот готичность, мрачность?
Ну да, это, в общем, одна из характерных таких признаков, да, но при этом все-таки там много положительного, я с вами соглашусь. И некоторые подростки, общаясь с помощью соцсетей, как раз приобретают друзей, я согласна. Они могут приобрести новый опыт общения. Скажем, в классе не складывается отношение, да, я могу найти сообщество, которое мне интересно. Вот. Почему нет? Я совершенно с этим согласна. Другое дело, что это требует все-таки некоторого наблюдения со стороны. Когда-то нас пугали компании на улице, до еще телевизора, скажем,
да,
правда?
Да, да. А вот если, ну, помните, там наш слушатель вспомнит, когда не было действительно соцсетей, в лагерях детских, в пионерских, дети собирались там, вот палаты это или как это называлось, под одеялами и друг другу рассказывали всякие страшилки. Но, собственно, страсть вот такая к страшным историям, она у детей есть. С чем это связано? что дети так вот как-то вот любят вот пугать друг друга, там, черная-черная дверь, там, и все такое прочее. Вот это же вот оттуда все, вот то, что и сейчас происходит в соцсетях вот с этими группами.
Да, соглашусь с вами. Дело в том, что романтизация смерти, она всегда присутствует в периоде подростковом.
А романтизация в чем? То есть это вот... То есть это стремление... Ну, то есть хочется понять, почему, например, именно какие-то подростки выбирают группы позитивные, а кто-то вот так вот старается такую мрачность такую идти. С чем это связано?
Во-первых, с личностными чертами. Во-вторых, зависит очень сильно от среды, в которой находится подросток. Я имею в виду школьное окружение, компания, увлечения. Семейное окружение очень большое значение оказывает. И тут нужно рассматривать в контексте каких-то именно событий. Иногда совершенно, казалось, позитивный подросток вдруг меняет свое поведение, с ним что-то начинает происходить. При этом происходит это тихо, не бурно, не шумно. Родители, ну, всего лишь, ну да, ну, чаще дверь закрыта, ну, дольше чуть-чуть спит, ну, там, ест или много, или, наоборот, мало, да. Такие вроде бы не очень тревожные признаки. И, ну, как бы, в общем-то, все в порядке. Ребенок, например, прямой ничего не говорит, подросток, да? Но при этом важно все-таки эти вещи отмечать. Если мы видим просто нарушение сна временное, да, и оно в течение небольшого периода, и оно не является каким-то истощающим для ребенка, это одна история. Но если мы видим, что этих признаков несколько, совокупность какая-то, да, длительность уже приличная, да, то тут, конечно, родителям нужно насторожиться. Что такое? Почему ребенок меняется? Почему туда уходит? Почему не открывается? Спрашивать, подходить, смотреть, наблюдать. Говорить обратную связь. Я вижу, что это с тобой происходит. Подросток может откликаться, может не откликаться, но вот эти вот попытки возвращения к контакту, причем я бы для родителей отметила, что это не должно быть жестким контролем.
Вернемся после рекламы. У нас сегодня в гостях Марина Слинькова, семейный психолог. Говорим о соцсетях и детях, и подростках.
Восстание машин.
Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Марина Слинькова, семейный психолог. Говорим сегодня о роли соцсетей в жизни наших детей. И, Марин, вот скажите, пожалуйста, действительно, родители, даже когда заподозрили что-то не так, они не всегда знают, с какими вопросами, как подступиться. Давайте поможем нашим слушателям. Я уверена, что среди них есть много и тех, у кого как раз дети-подростки. Вообще, как говорить с подростком? Как задавать ему вопросы? Потому что возраст, как вы правильно сказали, непростой. И вот в соцсети там его понимают, там единомышленники, там поддержка. Дома вроде тоже любят. Но вот как слова найти, чтобы объяснить, что любят?
Ну, первое – это не бояться этой темы. Не пугаться самим, быть устойчивым в этой теме. И прямо поднимать эту тему. То есть, ну, я не знаю, увидели что-то в дневнике, записи какие-то, увидели там, ну, какие-то признаки. У меня, например, одна девочка буквально оставляла, ну, такие серьезные признаки. Она делала порезы. Некоторые,
то есть
там...
вот какое-то повреждение, нанесение себе какого-то вреда, оно уже может служить сигналом, да?
Оно может быть сигналом не именно суицида, да, но какой-то направленной агрессии на себя. А мы знаем, что суицид – это, в общем-то, ну, последний акт агрессии к себе. Да? Поэтому, да, это серьезный признак. Стоит разбираться, что такое, откуда эта боль, которую хочется заглушить вот таким образом.
Что еще, кроме вот таких физических?
Ну, во-первых, иногда напрямую, когда подростки даже говорят, там, скажем, кто-то с кем-то что-то произошло, или, скажем, там, не хочу, мне все надоело, хочу закончить с этим, да. Иногда это бросается родителям, иногда друзьям, да, то есть такое прямое проговаривание. Иногда это бывает косвенное проговаривание. Например, там, пожил и хватит, ненавижу всю эту жизнь, все надоело, осточертело.
То есть не относиться к этим словам как к, ну, таким вот промежуточным словам. То есть они действительно несут какой-то смысл. Потому что действительно такие слова легко пропустить, и мы, взрослые, же часто об этом говорим. Да, надоело, все, пошло оно вот туда-то и туда-то.
Да, все верно. Но как это используется, что при этом, как на вас ребенок смотрит, да, что при этом с ним происходит, остается ли он в контакте, вот так махнул рукой, как мы обычно, да, а потом через 5 минут говорим о чем-то другом и как ни в чем не бывало, да. Как у него это происходит эмоционально? Тут всегда важно смотреть в глаза и отмечать про себя, как часто эта тема всплывает.
Вот. Какой промежуток времени считается вот критичным? То есть я так думаю, ну, у всех бывает плохое настроение. На протяжении какого времени, вот там неделя, две, или там один день, это уже надо беспокоиться, если что-то такое происходит?
Если это не характерно, например, бывают депрессивные подростки, да, и они всегда со сниженным настроением, и всегда у них фразы какие-то такие вот не очень позитивные, да, это одна история. Если вдруг ребенок резко поменялся в поведении, да, переключился, и все, он ходит мрачно и ничего не видит вокруг, это другая вот продолжительность по времени, да, можно отметить было бы. Конечно, если более депрессивные, но я бы присмотрелась, усиливается ли динамика, есть или нет, да. Если резко смена настроения, то это, ну, вот явно сигнал, что-то случилось. Что-то случилось, какая-то ситуация, которая гнетет подростка. Это уже сигнал, в общем-то, да, вполне.
И вот, Марина, вы стали говорить, с какими словами? То есть вы сказали, что не надо замалчивать, не надо реагировать. Как, ну, вот, например, там, смена настроения или что-то, вы это заметили? Так прямо говорить, я заметила, у тебя сменилось настроение. Или какие слова?
Наверное, я бы как сама, как мама бы следующие вопросы задавала, что что-то происходит, я вижу, у тебя настроение как-то меняется, там, или как-то, скажем, ты грустный.
Говорим сегодня с Мариной о том, как лучше задавать вопросы подростку для того, чтобы, то, что называется, вывести его на чистую воду и понять, что с ним происходит что-то не так. Марина начала говорить о том, как бы она... с чисто человеческой точки зрения задавал такие вопросы. Марин, ну вот, а если подросток не хочет отвечать на вопросы? Если мы будем на него наседать, он, скорее всего,
замкнется.
Как вот сделать так, чтобы и понять, что с ним происходит, и вполне возможно, он и не хочет идти ни к какому психологу, да, даже если родители хотят. Как вот помочь ему? Ему же трудно. То есть мы не поговорили о причинах, да, такого его состояния. То есть ему, во-первых, трудно, он не может сам разобраться. Предлагаю ему помощь, не знает, как принять. Вот вы, как психолог, что посоветуете семье, прежде всего, в такой ситуации?
Ну, во-первых, не оставлять попытки наладить контакт, да, говорить ему, что вы видите, что с ним происходит, говорить с ним о своих тревогах, мне тревожно, мне хотелось бы понимать, что с тобой происходит, когда я вижу, что ты его помочь, но не знаю как, да, можно как-то вовлекать друзей, к ним обращаться, что-то происходит, не происходит, да, можно посмотреть, какая это средовая у него, какое средовое окружение. Как-то, в общем, искать повсюду вот эти объяснения, перемены в человеке. И не оставлять попытки контакта, конечно же.
Спасибо, Марине. А у нас еще один гость, Урван Парфентьев, координатор проектов интернет-безопасности «Рацит». И мы продолжим немножко в другом ключе. Говорить будем не столько про психологические аспекты, а также и про общегосударственные, так ведь? И у меня тогда вопрос, какие меры можно было бы принять, чтобы избежать вот такого деструктивного влияния соцсетей на несовершеннолетних? Урван, вам слово.
Ну, вы знаете, вопрос очень объемный, потому что, с одной стороны, конечно, соцсети, как и любой интернет-контент, это всего лишь инструмент, примерно как в казусе топора Раскольникова. С другой стороны, конечно же, этот контент может оказывать определенное воздействие на мировоззрение. И в некоторых случаях, если так удачно сбежались жизненные обстоятельства, сформировавшиеся мировоззрение и так далее, то в какой-то момент некая поступившая информация может послужить окончательным стимулом к некоему поступку. Это вовсе не обязательно суицид, это может быть преступление, может быть что угодно.
А наоборот, что-то хорошее может быть. Давайте вспомним, вот недавно прогремела история, как раз мальчик увлекался динозаврами, мама попросила друзей откликнуться, колоссальное количество друзей, подписчиков, поддержки. Причем это та же самая социальная сеть ВКонтакте, где совершенно другая история. Ну, правда, там ребенок поменьше. Но, тем не менее, ведь не соцсеть же в этом виновата.
Ну, здесь был просто классический пример флешмоба. Просто мама попросила поддержать ребенка лайками, посыпались лайки, дальше лайки друзей-друзей, дальше она побежала-побежала, и ребенок в какой-то момент набрал очень много лайков, и история стала известной, ребенок превратился в знаменитость. Что касается деструктивного воздействия, здесь также может играть роль аспект общественного мнения, если так можно сказать. Киберунижение недаром считается сейчас угрозой номер один
контентной. Да?
Киберунижение – это общий термин, который включает совершенно разные виды. Унижение негативного воздействия на честь, достоинство и репутацию ребенка. В сети это может быть именно какая-то разовая кампания кибероскорблений, это может быть именно такой полупрофессиональный или профессиональный троллинг, это может быть распространение некой информации, которая выставляет ребенка в каком-то унизительном ключе. Ну, сейчас молодежь полюбила всякие вещи снимать на видео и выкладывать ВКонтакте. В некоторых случаях они не понимают, что речь идет о преступлении с их стороны. Поэтому киберунижение – это очень такой объемный термин, и даже если взять вот уже немножко набившую оскомину детскую порнографию, распространение сцен сексуальной эксплуатации детей в интернете, это тоже репутационная угроза. Поэтому здесь очень важно, чтобы ребенок был готов воспринимать, что общественное мнение, оно бывает разным. Собственно говоря, ребенок этому учится в детском саду, в школе. Есть друзья, есть завистники, есть кто-то злобствующий, есть кто-то, кто пытается на чьем-то успехе построить какой-то свой успех, принижая кого-то. Это все всегда присутствует и в детском коллективе, и переходит во взрослый коллектив дальше. Но опасность интернета в том, что он трансграничен и относительно анонимен.
Вернемся после перерыва новостей и рекламы. Это программа «Восстание машин». У меня сегодня в гостях Марина Слинькова, семейный психолог, и Урван Парфентьев, координатор проектов интернет-безопасности «РАЦИТ».
«Восстание машин». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Марина Слинькова, семейный психолог, Центр системной семейной терапии, и Урван Парфентьев, координатор проектов интернет-безопасности «РАЦИТ». Продолжаем обсуждать проблему детей в соцсетях, если это становится проблемой. И слово как раз Урвану Парфентьеву с тем, что, чтобы он рассказал нам, что на этой ниве вообще происходит, что делается.
Ну, вы знаете, среди подростков и молодежи интернетизация всегда шла опережающими темпами. Сейчас, если мы возьмем 12-16-летних, то их присутствие в цифровом мире практически поголовное, приближается к 100%. При этом растет доля тех, кто сидит с мобильных устройств, потому что сейчас функционал мобильника не отличается от функционала компьютера. В связи с этим огромная часть той жизни, которую мы, например, всегда вели в офлайне, она у нынешнего поколения уходит в онлайн, и она в чем-то может быть более тайной, а в чем-то, с другой стороны, более публичной. И вот именно это понимание очень важно, чтобы оно было сформировано. И в первую очередь это, конечно, задача родителей, не только как людей более опытных в технологиях, но в первую очередь задача тех людей, с которыми у детей, по идее, должен быть наилучший контакт и наивысший уровень доверия. Поэтому для того, чтобы что-то вдруг не происходило с детьми, чтобы не получилось так, что главным воспитателем ребенка становится интернет, и главным местом времяпровождения, приложения усилий тех или иных становится интернет, для этого нужно, вот как бы оно ни было, но несколько меньше уделять внимания собственной загруженности и собственным амбициям, но в первую очередь уделять внимание детям, потому что профессиональный статус, какой-то иной социальный статус, это все приходящее, а родительский статус, он раз и навсегда.
Руан, правильно я понимаю, что вывод таков, он напрашивается. Соцсеть в этом не виновата, в том, что вот происходило недавно и, скорее всего, происходит. И то, что связано и с киберунижениями, да, это связано прежде всего с семьей. И тут мы опять возвращаемся к нашему психологу Марине, да, которая вначале как раз рассказывала о том, что все эти проблемы идут, конечно, из семьи. И если, Марин, есть что добавить к тому, что мы сказали раньше по поводу того, как семье вовлекать ребенка и какими словами вытаскивать его из соцсети, если это возможно?
Ну, во-первых, мне хотелось бы подчеркнуть, что не хотелось бы искать виноватых, в принципе, да. Конечно, формирует ребенка родитель в семье, в своем окружении, своим стилем поведения, своим родительским стилем. Угу. Да, конечно, он это определяет жизнь ребенка. Он же контролирует, защищает его от опасности. Тут я совершенно согласна, но при этом качество среды, которая вокруг, она тоже важна.
Тоже очень важна. И так мы уже видим, что и социальные сети, и вообще интернет, они, конечно, ребенка полностью поглотили. И как мы тоже отлично видим, это не всегда плохо. Да? Это и уже среда и учебы, и развития, и нетворкинга.
Я бы поспорила.
Вот, давайте поспорим.
Про поглощение я бы поспорила. Вот здесь я бы дополнил. Давайте. В том плане, что как раз именно за контентную среду, контентную составляющую, ответственность во многом несет именно администрация ресурса, на котором находится ребенок. То есть задача оперативно реагировать на жалобы, на негативный контент и принимать меры к тому, чтобы этот контент не был доступен, это задача именно администрации того или иного ресурса, в данном случае в социальной сети. Для этого должен быть штат качественных модераторов, которые должны оперативно реагировать на контент. И если контент действительно какой-то угрожающий правам и законным интересам пользователей, то этот контент должен, без сомнения, из публичного доступа исчезать.
Ну вот если говорить о соцсетях, у меня как раз есть официальный ответ сети ВКонтакте на эту ситуацию, и они как раз говорят о том, что да, у них работа ведется, но они подчеркивают, что ВКонтакте – это информационный посредник. И то есть контент в соцсети формируют сами пользователи. То есть сама соцсеть, она не является часто поставщиком контента, она просто посредник. Но, тем не менее, они пишут, что у них есть разные ступени взаимодействия с контентом, где они как раз отсеивают неправильный контент. Но мы также и понимаем, что соцсети сейчас действительно достигают громадного, включают в себя, точнее, громадное количество пользователей, которые генерят этот контент просто ежесекундно, и отследить его, ну, наверное, действительно нужны и автоматические системы отслеживания какие-то, ну и, конечно, ручной какой-то отбор контента. Марин, вы хотели сказать, мы вас перебили, по поводу того, что жизнь в интернете, она, ну, достаточно популярна и положительна. Вы хотели со мной поспорить, возразить?
Я хотела поспорить по поводу поглощения.
Да.
Само слово «поглощение» предполагает, что у ребенка сузились интересы вплоть до одного ресурса, только интернет. Да, тогда это уже можно бить тревогу.
Ну, интернет,
в любом случае, это
будет
компьютерная, скажем, зависимость.
Ну, это же... Ну вот я просто к чему веду разговор. Я уже не подросток, но я тоже довольно интернет, наверное, зависима. Очень много информации я получаю из интернета, почти всю уже, да, практически. Более того, туда переместилась и рабочая жизнь, и жизнь, связанная с налаживанием контактов. То есть, например, если раньше... Для того, чтобы найти какого-то нужного человека, нужно было потратить усилия несколько там дней или даже недель, то сейчас это просто соцсеть, находишь нужного человека, тут же с ним связываешься, час-два, и, в общем, ты получаешь нужную информацию. То есть вот я к чему это веду? К тому, что ну, надо с этим смириться, мы уже там все будем жить. В
интернете. Я не говорю про запрещение. Я говорю про то, что...
А я тоже не про запрещение. Я про то, что мы действительно перемещаемся туда, и это уже... С этими подростками случилось. Вот поспорьте со мной.
Что значит случилось?
То есть мы уже живем, или, по крайней мере, мы в переходном периоде, а подростки и, ну, скорее подростки, они уже полностью там живут. У них там игры, у них там общение, у них там учеба, у них там уже дневники, журналы, уже общение с учителями там. Они уже просто только физически в школу ходят, но я так думаю, еще скоро и в школу они ходить тоже не будут, они будут сидеть около компьютера дома. Что скажете?
Я могу сказать, что это тоже регулируемо вполне. Главное родителю включаться и смотреть, сколько времени проводят, на каких сайтах. И,
а зачем регулировать, если вся жизнь, нужны? Если вся жизнь будет там, и родители вот, будут работать дома на диване, рядом сидит ребенок, учится. Вот, наверное, Курвану такой даже вопрос, насколько такие перспективы возможны? Того, что мы все, мы будем только выходить иногда... из интернета и в офлайн только по какой-то уже редкой надобности.
Ну, вы знаете, чисто теоретически антиутопия Оруэлла, возможно. Поэтому, строго говоря, в качестве сценария антиутопии что-то подобное представить себе можно, конечно. Задача в том, чтобы действительно все это не уходило целиком в онлайн, потому что... Это ведет, если так можно сказать, к физиологической деградации человека как человеческого существа.
А я согласна, это будет вот такая, наверное, не эволюция, а наоборот. Мы действительно как-то, наверное, изменимся уже. Если обратили внимание, многие используют большой палец для того, чтобы набирать цифры на телефоне, да? А кто-то вот из предыдущего поколения пользуется указательным, да? Да, наверное, мы по-другому будем выглядеть, может быть, мы действительно превратимся в других существ.
Ну, вы знаете, чисто биологически настолько быстро эволюция не происходит. Конечно, здесь речь идет не о десятилетиях и даже, наверное, не о столетиях. А вот в рамках того, что мы биологически представляем сейчас, утратить какие-то физические навыки, физическую силу и так далее, то есть получить ухудшение зрения, атрофию конечностей и так далее, это все возможно. можно. Проблема в том, что очень часто дети не подозревают, что офлайновое времяпровождение, оно на самом деле столь же интересно, особенно когда родители начинают коллективно запугивать в стиле «не ходите, дети, в Африку гулять». Ребенок сидит за компьютером, и вроде как, с точки зрения офлайновых угроз, он вроде в безопасности.
Вернемся после перерыва. Это программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Марина Слинькова и Урван Парфентьев.
«Восстание машин». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. «Восстание машин». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Марина Слинькова, семейный психолог, и Урван Парфентьев, координатор проектов интернет-безопасности «РАЦИД». Продолжаем говорить о социальных сетях и о детях и подростках в этих самых социальных сетях. У нас осталась с вами последняя часть программы. Постараемся рассказать то, что еще не успели охватить. Марин, какие мифы есть в отношении воспитания подростков?
Именно воспитание.
Мы не знаю,
в контексте социума рассматриваем, правильно? Мне кажется, очень важно вот родителям понимать, что суицид не происходит, во-первых, без предупреждения. Всегда какие-то знаки можно поймать. Смена настроения, там, ну, мы их дальше перечислим, будет подробно. Да? Но всегда можно, если внимательно относишься к ребенку, можно поймать этот сигнал совершенно точно. Суицид совершенно точно можно предотвратить. Это может сделать, я не знаю, родитель, это может сделать друг. Это точно совершенно предотвращается, если в человека включаются, видят в нем изменения и поддержку ему дают. Затем, мне кажется, очень важно отметить то, что вот прямые разговоры о суициде не наводят его на сам суицид, не помогает ему это совершить. Скорее всего, это снимается такой тайный покров, снимается романтизация, ситуацию можно по-разному обсуждать, да, можно говорить, как ты видишь, что будет дальше, потому что иногда у подростков бывает совершенно волшебная картинка, и они рассматривают суицид не как уход из жизни совершенно, а как некоторое прекращение ситуации, всего лишь ситуации. Вот. Затем, мне кажется, важно отметить, что суицид – это не болезнь, она не передается никак по наследству. Да, если в семье были суициденты, это, конечно, зона риска, но, тем не менее, это не по наследству. Это вот такое состояние, в которое может попасть каждый, и взрослый, и ребенок. Также мне хотелось бы отметить, что большинство из подростков или даже взрослых, да, кто говорит о суициде, они их совершают. Есть такая статистика. Вот из 10 7 человек совершают. То есть это не просто напугать, это не просто впечатлить, это не нужно поддерживать родителям, не нужно говорить, ну, давай, я тебе окно открою. Нет, пожалуйста.
Вот ни в коем случае.
Это сигнал о том, что, ну, все-таки это непереносимая ситуация, да. Вот. Потом, мне кажется, важно относиться к словам и думать про то, что это не просто способ обратить на себя внимание. Это не попытка все-таки манипуляции родителями. Да? Это все-таки какие-то сигналы. Затем я бы сказала, что ситуация, в которой случается суицид, да, это уже все-таки несколько каких-то трудных ситуаций для подростка. Это не просто что-то произошло единомоментно, и он из зайчика превратился вот в совершенно депрессивного человека, которого невозможно спасти.
Ну, вот мы как раз говорили...
Важно, Марина, динамику.
Динамика. И как раз мы говорили про вот периоды. Угу. Ну вот сколько, скажем, неделя, месяц это может длиться, развиваться сама ситуация?
Вы знаете, я не могу трудно так сказать. Вот, потому что, смотрите, скажем, если рассмотреть ситуацию, когда травят в школе, да, ну, сколько ее может выдержать ребенок?
Да, вполне себе, скажем, ситуация, не связанная с соцсетями, да, она вполне себе офлайн такая.
Ну, она и туда, на самом деле. И онлайн тоже одноклассники продолжают, в общем, троллить вот и жестоко достаточно о нем высказываться, да. И это может... Кому-то хватить может недели, кому-то может... Может, и полгода, да? Это очень все по-разному зависит от ребенка, от его адаптивной устойчивости к именно ситуациям сложным для них, для него трудным. Благополучие в семье – это далеко не гарантия того, что суицида не будет.
То есть обеспеченность материальная –
это… Никак совершенно. Ну, это, конечно, дает некий плюс, возможно, да, но мы знаем, что и в обеспеченных семьях, честно говоря, не бывает любви и тепла, и привязанности.
И наоборот.
И есть очень много одиночества и всего вокруг, что тебе предлагается вместо любви. Тоже важно, мне кажется, отметить. Еще, чем лучше настроение у ребенка, который делал какие-то уже попытки, тем больше я бы напрягалась как родитель. Потому что иногда ребенок, приняв решение, испытывает некоторое удовлетворение.
Потому что принял решение?
Потому что ему кажется,
что он...
Все, уже конец близок, скоро будет все хорошо.
А мы помним, вы сказали, что он воспринимает это как выход вот из этой конкретной ситуации,
да.
А не в нашем понимании вообще.
Да, то есть тут очень важно смотреть. И также, мне кажется, важно отметить, что если попытка была все-таки совершена, то самое опасное время после этой, ну вот спасли ребенка, да, как-то в него включились, им занялись, обратили на него внимание, все изменилось. Но ведь это достаточно долго поддерживать трудно. И тогда окружающие берут и выключаются. И вот самое опасное время – это где-то 80-100 дней, когда вот после спадает интерес, все успокаиваются, вроде бы все хорошо, все, и ребенок опять окунается туда же. То есть важно его все-таки поддерживать и каждый раз проверять, есть контакт, нет контакта. Да? Ну и, конечно, важно про любовь, чтобы в семье видели друг друга, любили друг друга. Только это, мне кажется, спасает от всех бед.
Спасибо нашему психологу Марине Слинковой. Ну и вопрос к нашему второму гостю. Урван Парфентьев. Скажите, Урван, какова же такая формула успешного существования подростков или вообще несовершеннолетних в интернете?
Ну, знаете, не только в интернете, я бы сказал, в мире, где есть интернет. Потому что нельзя разделять на онлайн и офлайн. Да, у нас появились новые технологии, которые несколько более интерактивны, чем телевизор, который им предшествовал. С учетом того, что нам сейчас доступны цифровые технологии, ну, на самом деле, формула старая. Если мы хотим быть безопасными в цифровом мире, это главная задача всех тех, кто непосредственно участвует в обеспечении благополучия ребенка. Право ребенка на благополучие записано в Конвенции о правах ребенка, и оно обязательно к исполнению. Это в первую очередь задача родителей, это задача школы. Вот здесь мы очень часто говорим о травле. Задача защитить ребенка от посягательств – это задача школы. Они должны принять соответствующие меры, как это было в советское время. Если мы говорим об интернете, то применительно к контенту, который угрожает детям, задача принять меры в отношении этого контента – это задача, конечно, администрации ресурса, вне зависимости от того, является ли этот контент произведенным ими или этот контент загружен пользователями. В конце концов, пользователи обязаны соблюдать как действующее законодательство, так и пользовательские правила, которые есть и во ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Как родителям достичь вот этой атмосферы? Понимаете, здесь вопрос даже не столько в любви, вопрос в доверии. Ребенок должен доверять родителям, должен иметь возможность спокойно обсудить с ними важные для него проблемы. Тогда он не будет закрываться, тогда будет, конечно, легче и каким-то образом его просвещать, обучать в этих вопросах. Он поделится чем-то, скажем так, более тайным. И да, тогда будет плюс и для благополучия ребенка, для того, чтобы ему было хорошо, и для родителей.
Спасибо. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Марина Слинкова, семейный психолог, и Урван Парфентьев, координатор проектов интернет-безопасности «РАЦИД».
«Восстание машин». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.